Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк».
Судя по всему, это были приступы тревоги.
Что?
Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
Я похож
на паникюра?
Стыдиться вам нечего, любой невропат...
Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
Кардиограмма не подтверждает.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, так, вернувшийся блудный сын нашей программы Анатолий Добин опять
нам
развлекался.
Нам нужна еще блудная дщерь, и будет как раз самое то.
Не сомневаюсь, что вы именно с ней
подберите, смылись
от, уклонились от исполнения обязанностей перед праздниками, Анатолий. И сегодня у нас удивительная будет программа, потому что, я так понял, впервые в эфире нашего шоу автобиографический выпуск под названием «Исключительный мужчина».
Да, это я.
Всем спасибо.
Вы что имеете в виду, товарищ?
А я вам сейчас расскажу. У нас с вами огромная сегодня тема, поскольку мне придется отработать из-за прошлого передачу, которую я пропустил. Вот. Поэтому я напомню. В прошлый раз, 3 недели назад, мы говорили о том, что мужская фигура в голове женщины распадается на две. Помните? На того, у кого есть и кто может ей дать. И на того, у кого нет и кто нуждается в ней. Вот и на есть, и нет. Если использовать религиозные термины, то мужчина, у которого есть, это отчасти воплощение фигуры Бога. У него все есть. Для женщины такой мужчина, у которого есть, воплощает ее фантазию об исключительном мужчине. Он исключителен из ряда других. Он должен чем-то отличаться. Он просто Бог. Вот женщина может говорить о мужчине, он просто Бог. То есть она, вот, собственно, о таком мужчине, которым она очарована. Вот. А с другой стороны, если это бог страдающий, с нехваткой, которую она может восполнить, это вообще идеальная женская фантазия. А соединение вот этих двух фигур. Женщина хочет эти две фигуры как-то соединить внутри себя, в одном лице. Вот. И это то, чем она занята.
Если... А есть какие-нибудь, скажите, таблетки, которые помогают все-таки вот не заниматься этим одновременно?
Соедините. Есть таблетки, но они незаконные, Сергей Валерьевич.
Старая метода была, лоботомия, кажется, называется. Вот, производит разделение.
Это ужасно.
Но она уже не используется технологически. Устарела. Хотя был один дядя, разъезжал по Америке до 70-х на фургончике и делал. Вот. Да, ладно, продолжим. Да. Значит, так вот, значит, это соединение этих двух фигур. Если это страдающий бог, который нуждается в ней, и вот эта женская мечта — это такой бог, который будет всегда ее любить. И всегда будет нуждаться в ней. А если быть более приземленным, без этой всей, значит, без этого всего пафоса, то в каждых отношениях с мужчиной, чтобы желать мужчину, она должна наделить этого мужчину каким-то достоинством. Он талантливый, он умный, он настойчивый. Вот чтобы испытывать к нему желание, она должна как бы что-то в нем разглядеть такое, какое-то качество,
то есть, смотрите,
которое в нем есть.
То есть смотрите, давайте попытаем. Вот давайте, талантливый, какой еще...
Ну, пусть женщины. Женщины могут эти прилагательные наплодить в большом количестве.
Талантливый, но не признанный, да? Но не понятый.
Вот. Это второй аспект, конечно.
Талантливый, но не понятый.
Абсолютно. Никто его не понимает. Он талантливый, в нем есть, но... Это чтобы жевать его. Но чтобы любить его, она, наоборот, должна найти какую-то нехватку в нем. Он талантливый, но не понятый. Он очень ранимый. И поэтому он такой вспыльчивый, например. Или ему не хватает опоры. Ему нужна женщина, на которую...
Но он должен в ней нуждаться, в этой
женщине.
Этот
конечно.
Бог, да.
Абсолютно. И которой он мог бы довериться. Ей важно свое место найти, понимаете?
Вот рядом с этим. Вот,
да.
На место-то где? В ребре?
А, да, абсолютно. Но исключительное из ряда. Это может быть даже он со всеми спит, а со мной не спит. Даже так бывает, понимаете? А со мной я его понимаю. Ну, в общем, по-всякому женщина может конструировать это место, понимаете? Свое исключительное из ряда других.
А гражданин-то в курсе, как его наделили?
Нет, не всегда, я вам скажу. Практически никогда, честно говоря. Но это и не важно. Вот, это и не принципиально. Ей важно его наделить. Мы об этом будем говорить, не переживайте, это я просто повторяю. Мы будем фильмы с вами обсуждать. Вот, она его за муки полюбила, помните, у Отелло? То есть нужно, что какая-то нехватка. Хотя в оригинале, конечно, там «Dangers», опасности, которые я прошел, но в переводе хорошо. Это она его за муки, вот за его страдания, вот за что-то, что какая-то нехватка, которая в нем есть. Вот. И таким образом, давайте резюмируем. Аспект мужчины, у которого есть, связан с желанием, направленным на него. Она хочет от него что-то получить. Он может ей что-то дать. Вот. А аспект мужчины, у которого нет, связан с любовью. А чтобы восполнить его. И вот все эти милые женские фантазии про спасительную, исцеляющую силу любви. Это вот как раз для этого нужна нехватка. Вот. А, и еще напомню. Немножко напомню опять, потому что перерыв большой был. В прошлый раз мы говорили об адмирале Нельсоне. Помните? Чуть-чуть. И про его отношения с леди Гамильтон. Да.
Нет, вы можете синтезировать новую реальность, в принципе, это в вашей власти.
Леди Гага и адмирал Нельсон, я понимаю. Леди Гамильтон.
Кстати, неплохо.
Хорошо.
И адмирал, давайте так, нет, леди Гага и адмирал Колчак. Так нормально?
Нет, Колчак не подходит. Адмирал Кузнецов. Так, ладно, вернемся. Значит, так вот, значит, фильм посредственный. Не тратьте на это время даже. Это просто для иллюстрации я использовал, походу.
Ну, то есть его сняли для врачей, в принципе.
Ну, для людей, которым нечем для заняться. У которых есть два часа ненужного времени. Вот, так вот, вернемся, значит. А когда леди Гамильтон и Нельсон встретились, это был молодой, цветущий, яркий капитан. Но он еще не был ничем прославлен, он не был известен. Вот. Но после его возвращения с войны, там, через 5 лет, он стал главным героем всей Англии. Он стал первым победителем Наполеона. То есть воплощением, если не бога, то, по крайней мере, героя. Совершенно исключительно из ряда других мужчин. Но, с другой стороны, он теперь инвалид, у которого нет руки, нет глаза, зубов. И он любит ее, что очень важно. Он ее любит. И это фигура, нуждающаяся в ней. И он прекрасное соединение того и другого, понимаете? С одной стороны, у него есть, он герой, а с другой стороны, он так нуждается в ней. И так любит ее, и он так ранен, он инвалид, без руки, без всего. Плюс их отношения окрашены невозможностью. Это очень важно.
И вот какой такой невозможность?
Они оба в браке. А знаете, в начале 19 века это вам не то же самое, что сейчас. Это определенная невозможность. Вот, они оба в браке. И невозможность — это одно из важнейших оснований любви. Вот невозможность — это одно из важнейших и структурирующих любовь вещей. Часто, когда появляется возможность, любовь исчезает. Это удивительным образом. А вот так они тоскуют оба, как это невозможно. Вот. Да, но мы потом обсудим вот это все про любовь. На примере фильма «Непристойное предложение». Мы потом обсудим, к этому вернемся. Вот. Но у нас было 9 мая. Теперь наша сегодняшняя тема. Я обещал поговорить об исключительном мужчине и о его отцовской функции. В прошлый раз я об этом говорил. Вот. И эта история с Нельсоном, мне кажется, очень хорошее вступление для этого. Война, через которую он прошел, это испытание, которое превратило мальчика в мужчину и даже в мужчину с большой буквы, понимаете, в героя. Вот то испытание, которое он прошел. Но с другой стороны, оно сделало его инвалидом. Одновременно вот это испытание, которое он прошел. Вот. И мы с вами говорили о том, что в разных сообществах всегда существовали аспекты испытаний, которые делали из мальчика мужчину. Тот аспект, который в современном обществе утрачен. Вот. И мы говорили про те жесткие, даже жестокие, совершенно жестокие испытания, которые проходил мальчик, чтобы стать равным в сообществах мужчин племени, например.
Закалки сейчас нет.
Да, закалки нет, точно.
Только тренировка.
Да, абсолютно. И это, кстати, одна из причин, почему многие подростки рвались на войну и в 19 веке, и даже вот в 40-е годы, скрывая свой возраст. Война была способом вот этого преобразования из мальчика в мужчину. И несла на себе для молодых людей функцию вот этого превращения в мужчину. Но для молодых людей прошлого, не настоящего.
Скажи, а в баре сегодня можно превратиться в мужчину?
Получить закалку. Нет, получить другое можно.
Можно, но люди ищут, понимаете, этих столкновений, чтобы утвердить свою мужественность.
Некоторые находят, да.
Абсолютно, да. И давайте вернемся к теме войны. Мы условно выделим три поколения. Первое поколение — это те, кто прошли через войну. Вот те самые мужчины. И если мы представим, что на дворе, например, 50-е, 60-е, ну вот сейчас, то мужчины делились на две группы. На те, кто это страшное испытание прошел и был на войне, вернувшись часто искалеченным физически и душевно. И те, кто испытание не прошел и на войне не был. И это две разные группы мужчин. Вот. И если мы представим себе женщину, то, конечно, ее желание будет адресовано тому мужчине, который это испытание прошел и стал настоящим мужчиной. Он герой, которого она желает. И его же она будет любить за его шрамы, физические и душевные. Вот. Но преобразование в мужчину, что преобразование в мужчину, это вещь всегда связанная с определенной травмой. Это важно иметь в виду, бессознательной травмой. И это хорошо отражено даже, например, в подростковых комиксах. Например, любой супергерой комикса всегда в основе имеет травму. Вот если вы возьмете любого персонажа, я не знаю, там Халк, Человек-паук, ну масса, всех, со всеми что-то случилось. Какая-то катастрофа произошла, через которую он прошел и которая, собственно, и сделала его супергероем.
Зеленым.
Зеленым, да, зеленым.
А Колобок через что прошел?
Колобок не прошел как раз, в этом и проблема.
Его не дожарили.
У Колобка были грустные
перспективы. Это, кстати, тоже травма, быть недожаренным.
Аккуратнее, аккуратнее.
Я про Колобка.
Но Колобка все-таки в итоге...
Хорошо, что не про женщину.
Подождите, подождите. У Колобка что интересно, это тоже травма.
Что интересно, у Колобка давайте узнаем.
Тоже травма.
Мне кажется, у него было...
Нет, у Колобка была функция, понимаете, определенно, которым был наделен.
Катиться, да?
Не, ну быть сожженным. Его бабка и дед спекли для себя быть сожженным. И он ходит именно в этой функции, всех соблазняет.
Он катается.
Именно
так?
В качестве еды, понимаете, он ходит. И в итоге его сожрали, понимаете? Но он живет именно в той функции, которой его изначально наделили. Смотрите,
а насколько, Анатолий, законно очеловечивание продуктов питания?
Ну, это младших, или младших детей в семье, что бывает так тоже. Вот. В большой семье младший ребенок, которого оставляли в семье часто, вот в традиционных семьях, и даже сейчас в некоторых восточных семьях младший ребенок живет, например, с родителями до... Ну, это мы отклонились, давайте. Вот, значит...
Кстати, очень интересно.
Абсолютно, но у нас с вами...
Когда вы отклоняетесь, очень интересно получается.
Да.
Вообще, ваше отклонение нас очень интересует.
Нас так радует. Ваше отклонение нас очень радует. Ваше извращение так радует нас.
Глаз дергается, нам очень нравится.
Хорошо, ладно, вернемся, значит. Короче говоря, в первом поколении мужчины 50-х делились на тех, кто войну прошел, и войну не проходил. Угу. Вот. И война стала вот этим важнейшим разделителем между мальчиками и теми, кто стал мужчиной, пройдя через все эти ужасы и рискуя своей жизнью. И эти ужасы, конечно, отложили отпечаток и шрам на каждом из тех мужчин, который это прошел. Потому что, ну, тех, кого я знал, кто через войну прошел, они не хотели ничего рассказывать. Вот, ну, они не любили вот эти.
Нормально.
Все. Абсолютно. Вот, а те, кто рассказывают, это обычно все-таки люди, которые не вот через те ужасы не проходили. А для них это реальной травмой стало. И воспоминания о смерти, о погибших, вот, и о том, через что ты прошел. И фигура отца, давайте так, а теперь возьмем следующее поколение, 70-х, например. Угу. Это были уже дети тех, чьи отцы через войну прошли. И фигура отца, который через войну прошел, становится важнейшим ориентиром для мальчика и в бессознательном его становлении в качестве мужчины. Отец, которым ты можешь гордиться. Отец, который прошел через все эти испытания. А вот очень важная вещь. Быть отцом и быть папой — это две совершенно разные вещи. Это важно понимать. Например, человек может быть прекрасным, заботливым папой, который может нянчиться с детьми, очень их любить, но совершенно не быть отцом. То есть, что
в глазах ребенка.
И в глазах ребенка, и в глазах, сейчас вы поймете, что я имею в виду. Например, и наоборот, собственно, ребенок может никогда не знать своего отца. Например, если он погиб на войне, отец. Угу. Давайте возьмем вот этот пример. Но его отец никогда не был папой для него. Он не был с ним знаком даже.
Он был отцом.
Но отцовскую функцию эта фигура исполняет идеально. Вот. Отец, погибший на войне.
То есть отец должен пройти некие испытания обязательно.
Но отец такая фигура, понимаете, угу. Которая несет на себе определенную функцию. Вот. Он становится как бы вектором и идеалом. Вот это, да, угу. Для становления мальчика. И идентификация с ним, это, кстати, совсем не обязательно стать военным. Вообще не обязательно. Идентификация — это вектор становления, который указан. И он зависит от того, что об отце сообщает мать. О его индивидуальных чертах, например. Вот. Мать может сказать, что он был невероятно смелым. Конечно, мы всегда знаем мифы. Об умерших мы в основном знаем мифы, конечно. Но она говорит, что он был очень смелым. И тогда мальчику будет важно никогда не пасовать.
Нет, ну иногда бывает такой прием. Например, отец подонок и неплательщик алиментов, а в рассказах матери летчик.
Ну нет, такое редко бывает. Бывает же летчик, а в рассказах матери подонок и неплательщик. Вот. Такое бывает не реже, уверяю вас. Вот. Так что всяко бывает. Вот. Да. Так вот. Значит, и очень редко мать, которой отец, ну, такой будет, она редко, ну, как бы сможет удержаться от того, чтобы свою боль не начать выливать ребенку. Это очень сложно, и мы должны понимать, что женщины делают это от боли, вот, и мы должны проявить сострадание к этому, вот, к этому обесцениванию, но она не может по-другому, ей очень плохо. Ладно, вернемся, значит. Так вот, мать может сообщать, что он был смелым и вспыльчивым, И мальчику будет очень важно всегда вот не пасовать ни перед чем. Он будет даже лезть на рожон. И очень важное значение имеют мифы об отце. В так или иначе рассказаны. Я вспоминаю одного мужчину сейчас вот по ходу, которому мать рассказывала о смелости отца так. Она говорила, что отец, встретив тигра, пошел на него с молотком.
Да вот.
Ну, конечно, первая реакция.
Другой вариант, например, Анатолий. А, например, отец юрист.
Нет, отец зуботычка, я бы так сказал. Знаете, с молотком на тигра.
И проткнул тигра зуботычкой.
Ну, конечно, конечно. Отец юрист, да, тоже, например. Ладно, так вот, значит, еще важнейшее место это то, что важнейшее место во всем этом еще имеет то, что сообщается о желании отца. Вот понятие желания отца это очень важно. Например, мать могла говорить об этом погибшем отце, что он был очень умным и хотел поступить в университет и стать известным ученым, но он погиб. И тогда вот это нереализованное желание отца станет вектором и направлением становления сына или даже для дочери, тоже это часто очень важно, реализовать желание отца и стать ученым, добиться признания в науке, вот, стать тем, кто признан, вот, и получить как бы то, что отец хотел, но не смог добиться, я сделаю за него и в каком-то смысле для него. И вот в этом, например, вектор отцовской фигуры, то, чье желание подхватывается, понимаете, да? Uh-huh. И в какой-то степени реализуется. Это происходит даже неосознанно. Человек может не осознавать, что тот вектор, который его притягивает в жизни, в профессии, может быть на самом деле вектором желания его отца, которое он считал так. Не обязательно, что отец правда этого хотел, но это он так считал. Вот, да. Я через передачу про Черчилля, сейчас мы про Черчилля вспомнили смысл, но у нас длинно это будет. Я расскажу лучше в следующей передаче.
Ну, лучше вот. В следующей, про да. Черчилля.
Да, про Черчилля. Так вот, значит, нереализованное желание, собственно, это вектор. Да, и из забавного, например, то есть важна какая-то черта, которая нас связывает. Uh-huh. Вот эта общая черта или общая означающая, как хотите называйте, но давайте чертой скажем. Вот. Или из забавного, например, такой чертой может быть и обсессивный невроз у отца, сына, который идентифицируется с отцом. Например, собирать коллекцию всякого шлака. Вот, как отец собирал, ничего не выбрасывать. Вот.
Например, отец, собирающий трубки, как вы, да?
Вот, абсолютно. Или домашнюю библиотеку. Библиотека, вот, например. Это тоже важно. Вот. И связь с отцом — это вот как раз идентификация вот с этой отличительной его чертой, которая и создает вот это мужское «мы», наше бессознательное мужское «мы». Мы, там, как, знаете, как в этом, в «Игре престолов», мы, ланнистеры, всегда платим по счетам. Вот. Да. Или мы взрывные, например. Мы вспыльчивые.
Вы по уши вот в этой молодежной культуре, да, в современной.
Молодежный. Дедушка, слушайте. Это смотрит уже пенсионеры,
я вам
скажу.
Это уже массовая культура,
Сергей Ильич. Уже люди за 50 смотрят это. Слушайте, бабуль, хватит уже.
Ну, на безрыбье и рак рыба-то.
Согласен, согласен. Согласен. Кстати, неплохой сериальчик, честно говоря. Но это... единственный.
Там слишком много секса, вы знаете, слишком много. Но
это... для бабушки, конечно, согласен.
Первый сезон.
Бабуля. Там чересчур.
Не угнаться, да?
Ну, уже все, а жизнь-то прошла. А жизнь-то прошла. А на что ты ее потратила? На что ты ее потратила, бабуля?
На пенсию.
Ужасно.
Ладно. Ладно. Значит.
Нет, не ладно.
Ничего ладного, да.
Да, тогда я отхлебну.
Литровый, литровый сосуд.
Хорошо.
Принес доктор.
Значит, литровый хлебок.
Да. Следующий момент. Отец, значит, это не только фигура для идентификации. Отец — это и жизненный путь. Вот что важно. То есть отец — это не только личность. Это события, становление его, это вызовы, это испытания, которые он прошел. То есть путь, который отец прошел, и как бы точками, которые его путь отмечен, это, собственно, часто в семье вектор становления мужчиной.
Ну, такие ориентиры.
Да, абсолютно. Вот его какие-то рэперные точки. Вот, хорошее слово. Рэперные точки. Вот. Чтобы пойти по стопам, нужно, чтобы кто-то этот путь проложил. Понимаете? Пойти по стопам.
Твой папа читал с детства, и ты, сынок, будешь читать.
Да.
Хорошие начитки.
Да, да, да.
Твой папа спал с детства.
Да, но никто не рассказывал, что он читал и какие журнальчики находил. Так вот, ладно. Но это не важно. Но это не важно. Важно, что это сообщается. Понимаете? Очень. Это не так. Реальность, на самом деле, не всегда так уж важна. А важен месседж, который ребенок получает. Вот. И фигура отца — это путь, который, собственно, он прошел и который он проложил для последующих. Поэтому, понимаете, в семье, как правило, фигура отца одна. Это фигура в каком-то смысле праотца даже, я бы сказал, вот всей семьи. Поэтому...
А вот мать не может быть героем в семье?
Может, конечно. Она может быть и отцом, и матерью, и бабушкой, и дедушкой. Вот, и жизнь положившую. Вот, и пенсию, конечно, может. Конечно, бабуля может.
Но не хочет.
Нет, хочет, конечно, хочет и может. И она всех, я вас всех вырастила.
А, в этом.
Конечно, конечно. И ушла на пенсию на 2 года раньше.
То есть это такой собирательный опыт.
Конечно.
Знаешь, что в тебе вот есть такая гнильца?
Гнусность, гнусность.
Очень хорошая долбанная память.
Не то, что у тебя, бабуля.
Да, Анатолий Добин, шельмец.
Расскажите про свой сон.
Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Итак, Анатолий Яковлевич Добин в криминальном сериале «Жизнь ради пенсии». Сегодня мы говорим об исключительном...
Дожить.
Да, исключительном...
Пенсию нужно заслужить.
Дожить за 60 секунд. Итак, исключительный мужчина, да.
Да, абсолютно. Или исключительная женщина. Давайте уж так. Давайте будем честны с вами, дорогая моя бабушка. Ладно, исключительный мужчина. Хорошо. Значит, а тот, кто через что-то прошел. Но смотрите, давайте так. А такой отличительной чертой в том поколении совсем не обязательно, например, является пройти через войну. Например, один мой родственник, к счастью, по материнской линии, говорил с такой гордостью и таким пиететом, что меня это вызывало оторопь. В нашей семье все мужчины прошли через тюрьму. Это звучало
настолько гордо. Погодите, Анатолий, вот наконец-то и козыря начали вставать.
Давай, бабуля, ответь, ответь мне, давай, дожми меня.
Нет, ну это не перебить, Анатолий.
Давай, давай. Да, этот пиетет был настолько удивителен для меня, как если бы он говорил, в нашей семье все мужчины прошли через войну. Это звучало так же абсолютно, вот с таким же вот каким-то щенячьим восторгом. Вот, то есть функцию преобразования мальчика в мужчину, или вернее в отца с большой буквы, в его психике исполняет не война, а тюрьма. И его отец, его дед, по-моему, даже его дяди сидели все. Вот, все сидели. Вот. В 56-м, кстати. А не в 37-м. Ладно, неважно. Вернемся. Так, его отец и дед сидели. И хотя этого он не осознавал, для него именно тюрьма несла бессознательную функцию такого мужского преобразования. Недаром, кстати, один из основных мужских страхов, фундаментальных, а в нашем обществе особенно, это страх оказаться в тюрьме. Вот мужской страх такой. Оказаться в мужском сообществе, где ты бессознательно проходишь испытания на мужественность. Вот. И хотя сам он никогда не сидел, вот этот мой, ну, скажем, дядя, вот, но тюрьма была для него важным бессознательным организатором его психической жизни. Он не раз оказывался на волоске от того, чтобы загреметь в тюрьму сам. Причем даже на старости лет и за океаном. Он тоже там что-то мутил, вот, и только почтенный возраст, вот уже совсем лишил его возможности пойти по стопам отцов, вот, он не смог, вот,
ну, присесть ненадолго.
Но он сделал все там, в общем, его конкретно прижали, но возраст его, значит, спас, вот, или вернее лишил, понимаете, в чем проблема?
Его спасла пенсия.
Пенсия спасла, точно. Но он очень стремился всем своим образом жизни. Понимаете, да? Вот этот организатор тюрьма, или вот эта означающая тюрьма, или вот эта
некий
черта,
маркер, да.
Некий маркер, да. Теперь пару слов про второе поколение, для которого то, через что прошел отец, становится как бы бессознательным организатором представления о мужественности. То есть это вот что такое мужчина, это вот это. Для него вот это значит. Мужчина вот прошел через это. Чтобы стать мужчиной, нужно вот, как бы, я не знаю, ну что-то такое. Для каждого это что-то свое всегда. Что-то индивидуальное. И какие-то свои собственные черты это несет. И в их представлении о том, что такое мужчина. Вот. И, кстати, совершенно идеальный отец или совершенный отец, он может становиться совершенно невыносимой ношей для сына. Еще одна проблема есть. Если отец грандиозный, и вот эта отцовская фигура грандиозная, то сын может быть просто раздавлен этой грандиозностью.
Ну, боязнь не дотянуться, скажем.
Абсолютно.
Так,
потому что этот идеал твоего я, идеал я. Вот
допустим,
это отцовская
отец
фигура.
Сидел 25 лет. Ну, как бы это. А ты
всего три, да.
Да, ты даже не можешь СИЗО.
Даже бабку не можешь это, да, конечно. Как Раскольников, конечно, да. Отец-то вон что. Согласен, да, абсолютно. Но фигура отца, понимаете, все равно это мифологическая фигура. В некотором смысле. Вот. И если достижение отца колоссальное, например, он был известным конструктором или каким-то вот какой-то фигурой, то любые достижения сына изначально обесценены. То есть он уже не может достичь того, чего достиг его отец. Вот, он несет на себе, понимаете, да, вот эту огромную ношу достижения отца. И он никогда не сможет этих высот достичь. И он как бы изначально вот этой тяжестью раздавлен. То есть он как бы условно, вот этот идеал отца, он кастрирует его. То есть все его достижения кастрируются изначально. Вот. Отец всегда такой изначально будет выше, лучше, сильнее, чем он когда-либо в принципе сможет стать. Понимаете, но если отец, там, ну, эта фигура грандиозная, то, конечно, он никогда не сможет этого достичь. И тогда что он может делать? Он может организовывать свою жизнь через протест, через вызов постоянный. Я не знаю, кататься по встречке, там, угу.
Как Василий Сталин, отдыхать.
А, например, кстати...
Звонко.
Ну, да.
Хватит шельмовать Василия.
Все, Василия отставили.
Хорошо. Ефремова тоже не трогаем.
Абсолютно точно не трогаем.
Да, да, но в любом случае эта фигура, понимаете, да, он вот Василий Сталин хороший пример, то есть непрерывный саботаж ожидания отца.
Ну такой протест, вы правильно
сказали,
это реально протест.
Саботажник такой. То есть что здесь важно, он навсегда обречен на позицию сына. Угу. Будь то сын послушный, например, бывают дети послушные у таких, бывают дети бунтующие, но неважно, это все равно всегда сын. И он как бы в эту функцию сына вписан, вот, и не может из нее вырваться никак. Потому что стать отцом — это не просто воспользоваться хозяйством по назначению. Вот. Это, хозяйство — это тоже важно. И важно, чтобы оно функционировало, без сомнения. Чтобы был сын, например. Вот. Хотя в каком-то возрасте оно уже может не функционировать, но ты все равно являешься отцом, понимаете?
Может зарасти бурьяном,
может быть, как раз вот тут и происходит преобразование, да, символическое. Уже не работает, а все на тебя смотрят. И говорят, да. Так вот, значит... Так вот, значит, отец — это определенное символическое место в структуре семьи. И место в отношениях. Место, которое вот для такого сына закрыто. А если говорить, вот, например, про проблемы дочерей таких отцов, вот таких грандиозных отцов, или дедов таких, то часто, если у них вот такой отец, то она не инвестирует своего мужа как мужчину. Муж скорее как приложение, понимаете? Что вы там смеетесь?
Да...
Ну, картинки, что ли, какие?
Нет, он слушает банк звуков.
Банк смеха, что ли?
Нет, к сожалению, не смеха. А совершенно наоборот.
Отберите у него телефон. Да, вернитесь к нам.
У него не телефон нужно отобрать, а бобовые. Бобовые отобрать.
Ладно, хорошо.
Так,
к женщинам.
Давайте к женщинам, гораздо интереснее.
Бабушка, возьмите внука. Внука, внука. Приведите внука в чувство уже.
Папаша, возьмите себя.
Возьмите себя в руки, папуля.
Ушла на Почту России за пенсию.
Вы думаете, что вы можете теперь делать, что хотите, да, в своей комнате, пока бабушка не пришла и не сказала: «Сережа, чем ты занимаешься?» Ладно, вернемся, хорошо. Значит, короче говоря, для дочерей, теперь дочери грандиозных отцов, они не инвестируют своего мужа, это приложение. И я...
Хватит.
Что? Так, в этом моменте вообще-то очень смешно становится.
Да он сам с собой угорает просто.
Я
не обращай на него внимания.
Хорошо. Я видел, в общем, семьи, где муж исполняет функцию отца чисто номинально. Ну, он биологически производитель детей в этой семье. Но реально функцию отца исполняет дед известный. Вот к нему все апеллируют. Вот. К нему все обращаются. Вот. Так вот, отец — это не только и даже не столько человек, очень важно понимать. Отец — это функция. Вот то, что мы понимаем под отцом, это определенная функция, которая регулирует отношения в семье. И к этой фигуре все приходят, апеллируют, спрашивают что-то. Ну, или если в маразме, то закрывают глаза на это, угу. что дедушка уже все. Дедушка уже не тот. Вот. Но тем не менее, все равно его былые заслуги, понимаете, да? Все равно его путь, который он прошел, вот, они как бы все равно он несет на себе эту функцию.
Путь самурая.
Вот. Угу. Поэтому отец — это функция, отец — это не человек, важно понимать. И она может быть как бы делегирована определенному персонажу, а может быть не делегирована. Поэтому, если...
Но от него-то самого что зависит?
От него зависит достойная жизнь, которую он прожил. Вот. Или гнусная и мерзопакостная. Вот. Да. Но тоже неплохо. Но хоть что-то он должен сделать, понимаете? В первом
аде... в нашем случае достойная пенсия.
В первом круге ада у Данте находятся те, кто ничего вообще не сделал в жизни, понимаете? Ну, хоть что-то, хоть гнусность какую-то, дедушка, ну, хоть что-то. А есть анекдот: расстреляли меня, внучок. Ладно, не буду, не буду. Не буду, не буду, не буду. Все, хорошо, хорошо, все, заткнулся. Ну, он смешной, смешной, все знают. Все знают. Ладно. Так вот, значит, вернемся. Значит, отец — это функция. Во-вторых, отец — это образ. Это образ, который является идеалом и опорой для мужской идентификации. В общем, мальчик как бы идентифицируется с какой-то его отличительной чертой. Я хочу стать как он. А девочка ориентирует свое желание. Понимаете, у этой фигуры что-то есть, у фигуры отца. Он чем-то наделен, и девочка устремляет свое желание к нему. Вот. Она хочет от мужчины что-то получить, понимаете, да? И потом вот эта фигура, у которой что-то есть, это вот как раз такая отцовская фигура, которая тебе что-то может дать. Вот. Поэтому у мужчины что-то должно быть, чтобы от него можно было что-то получить. Поэтому, Сергей, это в принципе нормально, что женщина хочет что-то получить от мужчины. Она его наделяет таким образом, что у него что-то есть. Знаете, если бы она ничего от него не хотела, это было бы грустно. Вот. Да.
Он бы стал просто прохожим.
Проходимцем. Проходимец. Но даже от проходимца может остаться ребенок, понимаете? Что важно. Что важно. Даже от проходимца. Вот. Значит, в-третьих, отец — это путь, как мы сказали. Который путь, который мужчина прошел, и который является вектором становления. Отец прошел через тюрьму. Вот.
Ну, путь испытания, да.
Испытание, да. Вот. Да.
Отец прошел World of Tanks.
Весь World of Tanks.
Три раза прошел.
Так.
Вот так, Анатолий.
Реклама отменяется?
Нет. Отменяется. Вы вот как раз сейчас мы ставим на холдер и даем
на холдер.
Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец.
Док,
спасибо.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Итак, Анатолий Добин, психолог, извините.
Проходимец.
Да, сегодня нам рассказывает про исключительного мужчину, но эта лекция, в общем-то, в принципе, она носит пессимистичный характер, потому что сам объект рассказа, то есть формальный отец, не может себя назначить самостоятельно тем самым отцом, правильно?
Нет,
то есть
не
папа,
может.
Папа не может сам стать отцом.
Но он может быть не тем. И женщины могут в семье это делать и говорить: наш придурок, например, вообще тут. Понимаете, да? Ну вот он может быть назначен не тем.
Док, тут вопрос пришел от наших смекалистых слушателей. Спрашивают, может ли считаться курение или алкоголь как некий путь?
Ну, смотрите, несомненно, это наделено определенной функцией развлечения. Почему подростки так тянутся к этому? Потому что это можно с 18-ти. Понимаете, или там со скольки-то. Вот. То есть отец.
Ну, то есть тоже некий маркер.
Например, который легитимно курит. Вот этот образ, например, 70-х. Например, отец, прошедший войну, который с папироской, понимаете, да, стоит. Это образ тоже такой, наделяющий определенной легитимность этого возникает, когда ты взрослый. То есть, в каком-то смысле это тоже несет функцию бессознательного преобразования для подростка. Подросток видит в этом проявление каких-то мужских черт. Или чего-то, что я уже взрослый. То есть я по ту сторону. То есть, видите, в этом есть, что подросток бессознательно чувствует, что сам по себе возраст не является преобразованием. Что есть какие-то различительные вещи. Видите, вот есть черта. То есть вот за этим стоит бессознательное ощущение каждого из нас, что сам по себе можно прожить возраст. Понимаете, что возраст не является основанием для твоей легитимности. Что человеку 70 не значит, что, понимаете, да, что его нужно слушать. Вот. Человеку должно быть что-то, понимаете, он через что-то прошел, или что-то, что легитимизирует его. То есть какое-то развлечение. И вот тут для подростков развлечением является курение. Отец курит, отец спокойно курит, не скрываясь. Если отец бежит за угол и курит, понимаете, да, это уже не отец. Если он бежит за углом, там прячется от всей семьи. Ну,
смотря что.
Согласен. Это важно, да.
Обратно согласен.
Да, вы очень точно сказали. Я даже не ожидал такого поворота, но вы подметили это. Но это тоже странный отец, который приходит качающимся домой.
Это не наш отец.
Не наш.
Так вот, обезболивающий.
Давайте теперь последний момент. У нас очень мало времени осталось. Но на этом закончим. Фигура отца, или вернее даже это фигура праотца. Важно, это не совсем отец, понимаете, о чем мы говорим. Это образ праотца. На самом деле мы говорим вот эта фигура, праотцовская фигура. Это мифологическая фигура. И это всегда в определенном смысле мертвый отец. Угу. То есть вот отец...
Ну есть же такое выражение, отправиться к праотцам.
Абсолютно, да-да-да. Праотцы, они всегда уже все. Вот. Но тем не менее, они как бы освещают вектор. Угу. Вот. Это фигура, определенный миф, важно понимать. Отец — это еще и миф. Вот. Миф о мужчине, который является исключительным из ряда других, всех других мужчин. Отец — это вот этот миф о мужчине, который не такой, как все, но является опорой для других мужчин в семье и создает принадлежность. То есть в той степени, в какой ты идешь за ним и идентифицируешься, или наоборот реализуешь его желание, или назло, например, тоже пытаешься добиться успеха. Не саботируешь, а именно в каком-то другом, но тоже пытаешься добиться признания, но все равно вот этой точкой и ориентиром является именно эта фигура, в отношении которой все происходит, и в отношении которой происходит твое становление. Вот, да, и это создает принадлежность семье. Вот, мы все там, я не знаю, Ивановы, ну, я не знаю, там, Сталин.
Не
ну,
надо
Сталин...
Ивановых трогать, не, Анатолий хорошо. Яковлевич.
У нас семья
Рабиновичи. Семья да, Рабиновичи.
Хорошо, мы хорошо. Были Рабиновичи.
Мы были, мы есть.
Будьте более, так сказать, приближены к реальности.
Кто? Рабинович? Кто? Ивановы Рабинович.
Мы Смиты.
У нас семья.
Мы Смиты.
Смиты, хорошо, мы Смиты.
Stogoff's family.
Так вот, значит, это миф, да, о мужчине, об исключительном мужчине. А если говорить про внуков и правнуков, то их отношение вот с таким прадедом или праотцам, и, например, эпохи войны, это всегда мифологические фигуры. Вот. Но миф — это не просто фантазия. Важно понимать, что миф — это что-то, что структурирует. То есть миф — это не значит, что это фантазия. Миф — это нечто, что организует и структурирует просто в форме рассказа. Если женщина говорит, что твой дед шел на тигра с молотком, вот, зуботычкой, так. Да, зуботычкой, чтобы приправить себя. Вот. Конечно, это миф абсолютный. Но важно, что он организует, понимаете, создает именно картинку. Картинку. А мужчина — это смелость. Вот что в этом мифе звучит. Вот. А, да, и это структурирует. Так же, как, например, миф о прошлом и миф о героическом праотце, он структурирует и организует жизнь племени. Так же, как вот это организует жизнь нашего бессознательного и создает принадлежность. Мы все там, понимаете, праотец племени, понимаете, да, он как бы создает это племя в каком-то смысле, вот эта фигура отцовская. И это для нас это бессознательное. То есть для нас, конечно, у нас нету праотца племени. Но
то есть
это
скажите, пожалуйста,
да.
Анатолий, а вот эта вот гнусная борьба, так сказать, с советским строем и в частности с фигурой Сталина во время перестройки, это был один из элементов разрушения государства?
Но вы не...
Племени.
Проблема в том, что когда вы боретесь с этой фигурой, вы только ее усиливаете. Вы не понимаете, что эту фигуру невозможно уничтожить, растоптав. Наоборот, понимаете, ее сакрализировали в эпоху перестройки.
Это тот самый протест.
Она еще больше сакрализируется, угу. Понимаете, и освещается. Если вы только...
Еще больше недосягаемой
например,
становится.
Например, когда либерал все время говорит о Сталине и плюется слюной, он же только о Сталине и думает, понимаете, да, и Сталин занимает все его мысли. Хотя, в общем, можно было бы в 2000-х уже перестать думать о Сталине, понимаете, да, но если человек так много думает о Сталине, это значит, что эта фигура для него важна. Хотя и отрицательно он, наверное, но тем не менее она для него функционирует, понимаете, как организатор. Вот. Как Суварк, он все организовал, понимаете, он все устроил, и все из-за него. Но это значит, что он, понимаете, фигура исключительная. Вот. Да. И если такая фигура исчезает, понимаете, в семье, в каждой семье своя, то, как правило, и семья исчезает. Вот. Но, понимаете, иногда это может создавать проблемы, такая фигура. Вот такая фигура исключительного мужчины. Проблема в том, что вот этот миф о грандиозном деде, он, с одной стороны, дает ощущение опоры в семье, и это очень важно, что мы опираемся, потому что и гордости за принадлежность. Но, с другой стороны, это может стать и слишком обесценивающим для всех мужчин в семье дальше. Они оказываются как бы кастрированы грандиозностью. Mm-hmm.
Вот. Скажите, Анатолий, а вы вот в грядущем, в каком-то далеком, можете стать тем самым психологом Добиным, который всех вокруг вылечил и стал отцом для всех нас?
Я надеюсь, что я все-таки буду в стороне. То, что я описываю, понимаете, я все-таки пытаюсь описать со стороны эту структуру, не вписываться в нее. Вот, я все-таки, моя позиция занимается...
Вы все-таки пуститесь в бега.
Конечно. За океан.
Хитрая ты рожа.
Прекратите.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.